Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера» программа «Седмица», в которой мы каждую субботу говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья и предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин.
Добрый вечер!
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в 10-е воскресенье после Пятидесятницы и на наступающей неделе. Но наступающее воскресенье у нас вообще полно всевозможных смыслов, поскольку помимо тех, которые заложены в отрывков из апостольских посланий и Евангелия, которые прозвучат завтра за божественной литургией, помимо этого еще завтра празднуется праздник в честь икон Божьей Матери Донская и прибавление ума. А после литургии с 2015 года по благословению Синода во всех церквях должен служить молебен о сохранении творения Божия. Что, мне кажется, хотя бы в двух словах требует пояснения, поскольку это достаточно новая практика, и понять, что имеется в виду, я думаю, всем не бесполезно.
Дело в том, что, кажется, экологическая повестка, она абсолютно чужда нашей традиционной какой-то молитвенной жизни, но это, конечно, не так. У человека, любящего Библию, читающего, молящегося, у него есть определенное задание. Он знает, что Господь сказал Адаму возделывать рай. Причем это было тогда, когда не нужно было трудиться, чтобы есть. То есть состояние труда над окружающей природой, возделывание, украшение ее, это то творчество, которое Бог человеку дал. А человек это все испортил. И, например, у пророка Давида в псалмах есть такие слова по-славянски: «Обратил землю в сланность за злобу живущих на ней». То есть земля становится солончаком, когда на ней живет не тот человек, который проводит благодатную силу жизни от Бога, кем и был задуман Адам, а когда он замыкается на себе и грешит. Поэтому, конечно, молитва о творении Божьем – это попытка вернуть себя в то предстояние Богу, где Адам – это замковый камень мироздания, на которого вся тварь опирается, как на своего господина.
Ну, теперь вернемся к нашей традиции искать смысл наступающего воскресенья в отрывках из Священного Писания, которые завтра прозвучат в церкви. Мы будем слушать завтра отрывок из первого послания апостола Павла к Коринфянам из 4 главы, стихи с 9 по 16. И, честно говоря, мне кажется, что нужно напомнить нашим радиослушателям весь этот небольшой отрывок, иначе мы просто запутаемся в поисках смысла. Звучит он так: «Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и для человеков. Мы безумные Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы немощны, а вы крепки. Вы в славе, а мы в бесчестии. Даже до ныне терпим голод, жажду и наготу, и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем, гонят нас, мы терпим, хулят нас, мы молим. Мы, как сор для мира, как прах, всеми попираемый до ныне. Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов. Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием, посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». Вот чтобы понять, кому конкретно в наше время могут быть обращены эти слова, мне кажется, стоит начать просто с самого начала этого отрывка.
Апостол Павел ссылается, как считают библеисты, здесь на такую страшную традицию проводить в конце триумфального воинского шествия захваченных в рабство людей, которых потом или продадут на невольничьих рынках, или отправят на гладиаторские бои, или еще на какие-то другие очень печальные судьбы. Вот. И вот это позорище, да, вот он представляет себя таким человеком. А дальше он, простите мне употребление такого современного слова, он Коринфян троллит. Вот это «мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе». На самом деле это действительно пасторский упрек, потому что, конечно, апостол Павел – это действительно отец коринфской общины, он ее создал, и вдруг эта община начинает пытаться жить как-то совершенно не по-христиански. Она делится. Одни говорят, я Павлов, я Аполлосов, я Христов. Вот, они увлекаются какими-то другими учениями и уже не очень хотят слушать своего наставника, того, кто их родил благовествованию во Христе. Вот, а вообще послание к Коринфянам оба – это совершенно удивительный камертон для того, камертон для понимания вообще, как устроено сердце духовника должно быть. В послании к Коринфянам есть слова, которые я очень люблю и которые вообще надо каждому христианину знать. Апостол пишет: «Уста наши отверсты к вам, вам сердце наше расширено, вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно, в равное достоинство распространите силы». То есть откройте сердца так же, как наши открыты. Нам тесно в ваших сердцах. И вот это расширение сердца, достаточно часто употребляемое в 20 веке, такое присловие, что ли, это есть тоже путь такого христианского делания. Разрастание сердца для того, чтобы принять другого человека. Это то, что апостол Павел хочет передать как научение своим духовным чадам. А еще очень важно здесь, мы часто довольно слышим упрек о том, что почему вас священники называются отцами. Христос ведь сказал не называть никого отцом, да? А вот апостол Павел, которому Христос многократно являлся, он совершенно спокойно называет себя отцом. Потому что слова Христа не надо понимать прямолинейно, иначе бы их апостол Павел не нарушал. Вот это первое. А второе, что человек, который зарождает веру в другом человеке, он, конечно, чувствует себя таким отцом, и любовь отцовскую чувствует, и переживает за человека. И если у вас есть в вашей судьбе, в вашей христианской судьбе, есть человек, который открыл вам веру, обязательно будьте в его жизни тоже. С благодарностью этому человеку. Появляйтесь хотя бы иногда, пишите, звоните, понимаете? Вот не бросайте этого человека. Видите, как апостолу Павлу прямо больно. Вот от того, что теряют ощущение того, что он родивших в вере отец, его непутевые дети.
А если это не один человек?
Я думаю, что можно потрудиться, позвонить, написать, съездить, навестить несколько человек. Конечно, их несколько.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Матфея, из 17 главы, стихи с 14 по 23. Я полагаю, большинству из наших радиослушателей этот отрывок хорошо знаком. Он повествует о том, как Спаситель исцелил бесноватого юношу, отец которого пришел к нему с претензией, что он просил исцелить своего сына его учеников, и те не смогли этого сделать. И когда Господь исцелил бесноватого юношу, он с отцом ушел, апостолы приступили к учителю с претензией, почему у них не получилось, они вроде все делали по инструкции. И тогда Господь ему ответил, что по неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру в горчичное зерно и скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Мы про эти слова узнаем еще до того, как первый раз открываем Евангелие, просто в нашей русской классической литературе это очень часто повторяемый образ. Как это ни прискорбно, с этим ощущением отсутствия веры даже в горчичное зерно проживаем всю свою жизнь. Большинство из нас доживает до последних дней с ощущением, что веры у нас вот как-то не прибавилось за всю жизнь. Как быть?
Ну, дело в том, что мы обычно вкладываем в слово «вера» очень усеченный по отношению к настоящему ее широкому смыслу, наш смысл. Для нас вера — это некая мысленная конструкция, с которой мы согласились. О том, что там мироздание, миробытие, оно вот такое. А вера — это убеждения, которые меняют мою жизнь, ради которых я вообще, если крепкая вера, даже готов с ней расстаться. То есть вера — это действие, это образ жизни и это поступки. И вера — это по отношению к Богу, это исполнение заповедей, любовь к Нему. Понимаете, вот такая вера действительно двигает горы. А вера, ну вот я согласен с учебником по догматике, это еще не вера. Но мне кажется, что в словах Христа ближе к нам, и то, что нам надо обязательно себе постоянно напоминать, он говорит о том, что сей же род изгоняется только молитвой и постом. Да. Понимаете, вот здесь тоже у нас какой-то очень усеченный. Вот есть посты, опять пост, понимаете. А вот есть нормальное время. А это не так. Христианство, в принципе, аскетично. Христианство всегда аскетично. Да? Смотрите, чтобы сердца ваши не отягочались... Не отягощались, объедением, говорит Господь. Сердце отягощается, понимаете? Поэтому христианин — это человек, который свое плотское естество все время держит в узде за счет некоторых аскетических практик, прежде всего постных. И не бывает такого времени, когда церковь говорит: сейчас ты можешь объесться. Такого в уставе нету. Есть еще у нас такое же точно сужающее отношение к молитве. Молитва — это некое правило, которое надо выполнить. Вот, дайте мне молитвенное правило, батюшка, ограничьте. А это не так. Я, вы знаете, все время вспоминаю, я был просто потрясен одной фразой из палестинского патриарха Иерусалимского. Это те тексты, которые молодой иеромонах Феофан, будущий затворник, собирал и переводил, когда он служил в русской духовной миссии в Святой Земле. Ученик пришел к старцу и спросил: старец, старче, дай мне правило. Тут говорит ему: молись до насыщения сердца. Понимаете, вот если бы мы любили молитву, бежали бы к ней, чувствовали бы ее сладость и все время возрастали бы в этом опыте, вот тогда бы мы действительно были крепкими. И тогда бы не только горы, но вот как и апостол слышал от Христа, да и демоны бы слушались человека. А так, пока мы сами в плену своего плотского состава, пока мы молимся, потому что так надо, а не потому что мы полюбили молитву, как вообще самое главное в жизни, вот, и плода-то никакого нет. А о посте, кстати, знаете, расскажу вам удивительную совершенно историю из достопамятных сказаний, такой древний памятник монашеской литературы, там, начала V века. Там рассказывается про Авву, который приходил на общую трапезу после воскресной Евхаристии и никогда не садился есть, все время ходил по трапезе. Наверное, раздражал братьев. И они его спрашивают: какой пожилой какой-то, я не помню его имени, преподобный, причисленный к лику святых. Ава, почему ты не садишься? А тот говорит: а я не хочу относиться к еде как к делу. Понимаете? Вот, я хочу делать это на ходу. Вот, а мы к еде относимся как к очень важному делу, а часто правила совершаем на ходу, понимаете? Вот, когда все встанет на свои места, тогда и другая жизнь начнется.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире радио «Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма святых бессребников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Ну, первое воскресенье сентября, а это еще и воскресенье, когда празднуется собор московских святых. И вот тут я всегда, когда в календаре встречаю вот это наименование праздника, все время почему-то вспоминаю слова поэта, очень далекого от христианской православной традиции, Марины Ивановны Цветаевой, которая попала, мне кажется, прямо в точку, когда сказала: Москва, какой огромный, странно приимный дом. Всяк на Руси бездомный, мы все к тебе придем. Вот ощущение, что точка притяжения именно в Москве, я не знаю, мне, конечно, трудно судить, я коренная москвичка, но я слышала это и от людей, которые родились и выросли в других городах и в силу обстоятельств жизни оказались в Москве. У многих ощущение сродства с этим городом, независимо от того, как бы он ни менялся. А до революции паломничество к московским угодникам было одно из самых популярных паломничеств на Руси. Вот что такое московские угодники вообще в нашем мироощущении?
Ну, кстати, то, что Москва – это сердце России, понимал, например, Наполеон Бонапарт. Обратите внимание, столица-то была в Санкт-Петербурге, а основные усилия и все его войско шло к Москве, потому что ему важно было сокрушить именно сердце страны. Вот он считал, что он так чего-то добьется. Что такое святые Москвы? Это весь сонм и святителей, и преподобных, и благоверных князей. То есть сонм тех людей, которые на своем месте, услышав Божие повеление определенным образом служить Отечеству, прежде всего небесному, и потом земному, несли это служение. Иногда до смерти, как, например, там, святейший Гермоген или Филипп, рисковали своей жизнью, как князья, как Дмитрий Донской, которые участвовали в духовном окормлении Москвы, как преподобный Сергий Радонежский и огромное количество его учеников и детей духовных, внуков, собеседников, сотаинников. Вот, те, которые пытались приблизить Москву как место управления страной к Царству Небесному, понимая, что эта задача недостижимая до конца на земле никогда.
Ну вот странно, в истории русской был еще такой город Великий Новгород, где одно время главой административного управления был архиепископ, которого выбирали на вече, и он как бы представлял верховную даже государственную как бы власть. И была Москва, где всегда правил князь, но в то же время удивительную роль в становлении Москвы сыграл святитель. И не потому что хотел, и не потому что его выбрали, а просто потому что князь был маленьким мальчиком, оставшись сиротой, и его духовный отец, святитель Алексей Московский, вынужден был стать еще и на какое-то достаточно длительное время регентом, практически взвалив себе на плечи еще и всю административную вертикаль, как сейчас сказали бы, и всю дипломатическую деятельность, и взаимоотношения с врагами, и постоянные поездки в Орду, и бог знает что еще. И при этом не оставляя своего основного святительского делания. Если бы это было не так, вряд ли он мог бы духовно общаться с преподобным Сергием, даже не находясь с ним в одной географической точке.
Да, вот вы упомянули Новгород. Действительно, Новгородская Русь и Московская – это ну, такие две разные архитектуры русского мира, из которых победил все-таки московский вариант. Хотя Новгород был очень силен и очень велик, и вот для нас сейчас с вами будет удивительно, услышьте, пожалуйста, обычно церковное управление повторяет контуры управления государственного, так вот подмосковный Волоколамск, пригород Москвы, да, это можно так сказать, находился под управлением Новгорода там в 15 веке или в 14 веке, то есть какая-то была метрополия огромная. Но там же действительно все было по-другому. Если в Москве это был удельный князь, начиная с Даниила, то в Новгороде князь, вот его отец Александр Невский, это же нанятый вообще менеджер, говоря современным языком, военный, административный, судебный. Но это менеджер, которого нанимают князь, не несет в себе никакого сакрального смысла. Да? Его можно просто выгнать, как выгоняли Александра Невского. по-моему, два раза, если не ошибаюсь.
Два раза, да.
Да, два раза. Вот. То есть это две такие разные очень модели роста Руси, и слава богу, что победила московская.
А почему, слава богу?
А потому что благословение Божие через святительскую и государеву власть, как власть помазанника Божия, понимаете, могло и принесло больше помощи Божией просто. Вот Средневековье вообще это время, когда служение на том месте, на которое поставил тебя Господь, определяло судьбу человека, и ради служения он должен был и жертвовал часто всем остальным. Служение великого князя, если тебя не просто наняли, если тебя просто наняли, ты тоже можешь сказать: вы знаете, не нравится, я уйду, мне в другом городе больше дадут, и все. А если это твое родное, данное тебе Богом, то ты и будешь вести себя там, как Даниил Московский, например, да, который 15 лет не собирал налоги после нашествия Дюденевой рати, вот, и кормил всех из своей казны, и жил достаточно бедно, ну, потому что это было служение, куда он уйдет, сюда меня Господь поставил, он и правильно говорил. Выжила бы Русь, если бы вот этот новгородский бесконечный раздрай вечевой, это, кстати, такое очень неверное представление о том, что вечи — это народное управление. Нет, это несколько богатейших семей, это такой олигархат на самом деле, вот, который по недавней нашей истории, да, семьи Банкирчина, мы можем себе представить, что это такое, когда все просто делят ресурсы и кто кого пересилит. Вот, а государь все-таки не всегда, и не все мы это знаем, и было много злоупотреблений, но все-таки государь — это человек, который чувствует себя ответственным перед Богом за народ, за страну.
Но получается, что система управления и административного, и духовного, когда власти разделены, то есть когда духовное управление во власти митрополита или патриарха, а светское управление во власти князя, более разумно, нежели управление царское, потому что первый царь русский, помазанный на царство Иван Грозный, решив совместить все в одном себе, наделал такое количество ошибок, что потом не одно столетие разгребали.
Да, это его искажение. Человек действительно, как религиозный тип, очень такой, ну, страшный. Он был убежден, что все, что он делает от имени Божьего. Но это неправда. И ошибки, они связаны с тем, что человек берет себе то, что ему Богом не дано. Понимаете, ну, давайте сведем это к маленькой, но понятной модели, к христианской семье. Если в этой семье муж, прочитав там, жена да будет во всем послушна своему мужу и уже Господу, он на этом остановился и не прочитал дальше, что он должен любить, как Христос церковь, свою жену, вот, на этом остановился, он может, основываясь на этих подобных цитатах, превратить жизнь своей семьи просто в концлагерь. И он будет убежден, что на это поставлен Богом.
Ну, удивительно, сколько благоверных князей в сонме русских святых и один царь-страстотерпец.
Да, ну, мы не знаем, но поступки князей действительно являются образцом для государственных деятелей. Вот знаменитое переодевание Дмитрия Донского на Куликовом поле, когда он снимает с себя княжеское вооружение, которое выдает его как князя, и не по трусости, а потому что он должен одеться, как все, и встать, как все, в ряды воинов. И все знают, что он не будет с холма управлять, а если все погибнут, то и он погибнет. И вот этот пример, что да, я князь, но я такой же, как все, моя судьба, она неразрывно связана с судьбой моих подданных, это же ведь великий пример служения. Понимаете? Может быть, без этого его поступка, если бы он один мостик для себя через Дон не сжег, понимаете, все сжег, а один бы не сжег. Вот. И где-нибудь на холме бы там двигал шашечки, понимаете, кому куда, какому полку. Вот. Была бы совершенно другая история у нашей страны.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица», в студии Марина Борисова, и наш сегодняшний гость – настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера». «Радио Вера» представляет. Седмица на радио Вера.
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире «Радио Вера», наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенье предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Вот, продолжая разговор, начатый в предыдущей части нашей программы о царском служении, 2 сентября у нас будет повод еще раз об этом подумать на базе Ветхого уже Завета, поскольку в этот день церковь вспоминает пророка Самуила. Почему это такая знаковая фигура и для понимания Ветхого Завета, и, мне кажется, для понимания нашей собственной истории?
Пророк Самуил – это человек, через которого Господь помазал первого израильского царя Саула. И человек, который стал сам рубежом между эпохой судей, когда из разных сословий Господь по своему усмотрению воздвизал людей, отвоевывавших Израиль от иноплеменников, от язычников. И вот стал человеком, помазавшим двух царей, то есть Саула.
Неудачный.
Да.
Первый блин комом.
Ну, вообще, Саул, конечно, это настолько трагичная, противоречивая фигура, что надо о нем читать. Вообще, вы знаете, я хочу сказать, что мы читаем Псалтырь Давида, изучаем, что-то понимаем, но пока мы не прочитаем первую книгу царств о жизни Давида, мы там половину не поймем. Потому что молитвы Давида иллюстрируются его жизнью, жизнью этого потрясающего зятя Саула, этого потрясающего человека именно на фоне Саула. Вот что такое помазанник Божий, как он ведет дела, как он чувствует ответственность, как он поступает, что он себе разрешает, что не разрешает, как он видит промысел и силу Божию, и слушается их, покоряется им, как он кается, в конце концов, за свои отступления, и ищет их и видит. Вот без этих книг нельзя понять. Поэтому я очень советую нашим слушателям читать книгу «Судей», первую книгу «Царств». Но вы не оторветесь, особенно от книги «Царств». Вот мы ее недавно перечитывали с женой и старшими детьми. Это, вы знаете, это ни одна беллетристика рядом не стояла. Это так захватывает, это такие глубокие фразы. Давид говорит: «Жив Господь, вот так не будет». То есть человек, для которого живой Господь в его судьбе, диктует ему, как можно поступать, а как нельзя. Понимаете, вот это удивительно совершенно. Поэтому это рекомендуем к чтению. И вообще читать Псалтырь без этого, ну, половину терять. А для меня еще в пророке Самуиле одна очень такая трагическая черта в его святой судьбе. Самуил был призван Богом, Господь стал с ним в голос разговаривать с отрочества. И, как мы знаем, Самуил воспитывался у первосвященника Илии, у которого были безобразные, отвратительные дети, наказанные смертью. И первое, что Господь сказал Самуилу, это: «Пойди и возвести вот это Илие». И он пришел и сказал, тот покорился. Он Господь, он знает, да, как он поступает, как он, я не помню точно эти слова, слова смирения. И он услышал о смерти своих детей. Прошло много лет. И Самуил, повторюсь, с которым Бог разговаривал в голос, который знал волю Божию лучше всех, который судил целый народ, он оказался в этой же ситуации. Почему попросили царя? Они пришли и сказали: ты уже стар, а твои сыновья не ходят по твоим стопам. Он не смог, Самуил, воспитать своих детей достойными. И не потому, что он был плохим отцом, он был, я думаю, идеальным отцом, а потому, что у каждого человека, даже у сына великого святого, сохраняется свобода. И ничего мы с этим сделать не можем, понимаете? И когда мы смотрим на наших детей, на детей благочестивейших, верующих, наших там знакомых христиан, прихожан одного храма, и вдруг мы видим, что они ведут себя, вот, причиняют тяжкую боль родительским сердцам, ведут себя нечестиво, мы не должны обвинять их. Человек выбирает сам. Он должен сказать: вот ты, Господи, вот я, вот моя судьба, она будет перед твоими очами. Мне важно исполнять твои заповеди. Мое сердце хочет этого. Или сказать: а я этого не хочу. И даже Самуил ничего не может сделать.
Но мне всегда было трудно понять, как можно было так легко отказаться от теократии. Ведь, собственно говоря, управление Израилем непосредственно Богом должно было ощущаться как великий дар всему народу избранному. И так вот походя отказаться, сказать: дайте нам уже какого-нибудь человека, которого...
Да, как у всех,
да,
как у других
народов. Чтобы вот на него все возложить, и пусть он за нас отвечает.
Теократия требует колоссальной веры от людей. С царем проще, с него можно спросить, вот он понятнее. А за теократией надо уметь видеть Бога, для этого должно быть чуткое, глубокое, верующее сердце, знающее Бога лично. А вот царь, он понятен, вот он сидит здесь, вот он собирает налоги, вот у него такое-то войско, у него такие-то полномочия, в каких-то вопросах полномочия ограничены, и как бы отношения глубокие с Богом уже можно не строить, кажется, исходя из житейских каких-то обстоятельств. Вот, ну, конечно, это не так. Но, понимаете, вот есть такое понятие, как общественный договор, да, как управляется община людей, составляющая народ или страну, это тоже некий договор. Вот люди перестали дотягиваться до понимания теократии, нужна была монархия. Мы видим, что у нас в 17-18 году люди перестали дотягиваться до понимания монархии. Они перестали понимать, что это форма взаимоотношений с Богом общества. Они перестали желать делегировать государю те полномочия, которые делали его государем. И как нельзя насильно удержать, допустим, жену, которая сказала: я от тебя ухожу, так и государь не может сказать: нет, и вот вы останетесь, потому что иначе надо заливать всю страну кровью. Понимаете? Но когда все говорят, что государь, никто не хочет тебя видеть над собой царем, царь говорит: да, тогда я уважаю это ваше решение. Ну, мы будем пожинать плоды этого. И предается вот тому, что будет дальше.
Там удивительно, как достаточно такой взбалмошный, что ли, еврейский народ, который мог, только ушел от Моисея на гору, не успели оглянуться, тут уже соорудили золотого тельца, стали ему поклоняться, вообще предались всевозможной ерунде. Казалось бы, просвещенные, казалось бы, избранные, казалось бы, на себе испытавшие благодать Божию. И вот этот народ очень такой непостоянный, что ли, в своем послушании пророкам, он их все-таки слушал. Вот что для меня удивительно. Потому что это очень трудно представить себе огромную массу людей, которые не твердят: а кто вам сказал, что он пророк? А с чего вы взяли, что это голос Божий через него доходит до нас? Да ну, я вот не хуже все понимаю. Вот этого не было, и куда-то это делось. Как это происходит? Почему человек перестает, он теряет ту нить, которая через пророка идет? То есть он сам не может напрямую связаться со Всевышним, у него не работают мембраны, которые воспринимают голос Божий, но он отрезает себе связь с человеком, который может этот голос до него донести.
Ну, в нашей традиции это называется падение. В Вот мы говорим все время о покаянии как о метании, да? То есть изменение ума. Мета-перемена, нус — это ум или разум, да. Вот человек меняется, и тот грех, который он совершил сознательно, становится для него неприемлемым. Он стал другим. А падение — это обратный процесс. То, что было неприемлемо, становится для него легко совершаемым, когда он на это внутренне соглашается. И он уже перестает помнить и понимать себя прошлого. Понимаете? Это как... Ну, как при распаде семьи, опять, если мы возьмем вот эту параллель. Муж и жена прожили там 15 лет вместе. И вдруг вот это непонимание, тягота от когда-то любимого человека, а почему она? А что, почему я должен терпеть? Она приходит к священнику, батюшка, мы разговариваем с мужем, как будто на разных языках. Теперь все слова значат не то, что они значили все предыдущее время для него. Он нашел себе другую женщину. Понимаете, вот это совершается некое внутреннее падение человека, греховное, и он перестает очень многое понимать из того, что он раньше понимал, позволив себе то, что раньше не позволял. Грех уродует человека, и вот этот отказ от теократии, да, это ведь Господь об этом очень жестко говорит Самуилу, он говорит, не тебя они отвергли, они меня отвергли таким образом. Хотя для нас сейчас вот, там, монархия в ее неком таком идеальном изводе – это действительно богопомазанное такое царство, модель управления обществом. Это может быть прекрасным, может быть ужасным, но да, может быть действительно ближе всего к тому, наверное, идеалу, который мы хотели бы видеть на земле. Но для Господа тогда это было отвержение. Понимаете, они действительно не смогли больше, вот как вы правильно сказали, управляться теократически. Они не дотягивались до этого образа управления страной.
Если от ветхозаветных людей перекинуть мостик к нам сегодняшним, нам чем может помочь урок, который описан в книге «Судей» и в книге «Царств»?
Вы знаете, я много думал над тем, почему у Самуила выросли такие дети. Этот великий праведник. Я думаю, что в какой-то момент у него было столько дел государственных, потому что это была теократия, да, что он просто не мог, не имел возможности общаться со своими детьми в нужном объеме. Возможно, мое предположение. И это первый и главнейший урок. Отцы и матери, общайтесь со своими детьми. Много, часто на интересные для них темы, разговаривайте, что-то с ними делайте, потому что когда они уйдут в пике переходного возраста, связь порвется, если вы ее не сделали прочной, сердечную связь. Это первый урок. И, конечно, урок того, как живет Давид. Давид живет не по ветхозаветным заповедям, точнее, иногда живет не по ним. Мы его так и любим, его так много в нашем богослужении, потому что он живет по евангельским заповедям, до них. Вот два известнейшие эпизода, когда, гоняясь за ним, Самуил, понимая, что это его конкурент, одержимый просто уже демонами, бросает царство и бросает все силы для того, чтобы убить Давида, он входит в пещеру по нужде, где прячется Давид со своими товарищами от него. И, зайдя со света в тьму, он не видит ничего, в темноту, а Давид его видит, и ему показывают все, убей. Ты же уже помазан Самуилом на царство, ты законный наследник трона, и ты женат на дочери царя. Все у тебя в руках. Он говорит, не буду этого делать. Он отрезает край одежды Саула, чтобы потом через расселину, будучи недосягаемым, ему показать и сказать, что ты гоняешься за мной, как за собакой. Что я пес, я никто перед тобой. И говорит, не подниму руку на помазанника Божия. И второй раз заходит в шатер, может его убить, но забирает, уносит, по-моему, копье он уносит, я не помню, или что-то еще. И также показывает. Понимаете, это человек, который настолько любит Господа, что он не хочет совершать что-то против своего любящего сердца, даже тогда, когда имеет на это право. И вот это, конечно, образ Давида, который всегда к себе настолько внимателен. Это ну, потрясающий учебник благочестия, я вам скажу. Вот жизнь Давида сама.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. В студии Марины Борисовой наш сегодняшний гость – протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых Бессребников Космы и Дамиана на Моросейке. Еще один святитель, которого хочется напомнить нашим радиослушателям, 5 сентября церковь будет вспоминать священномученика Иринея Леонского. Вообще, как правило, люди слышали где-то имя этого святителя, но все время путаются в показаниях, когда начинаешь спрашивать, а что вы про него помните? К несчастью, про него очень мало кто что-то помнит, хотя это очень обидно, потому что если так проводить такую родственную аналогию, то это получается духовный внук Иоанна Богослова, поскольку духовное чадо духовного чада Иоанна Богослова.
Да, святитель Поликарпа Смирнского, это нынешний Измир в Турции, где сохранился до сих пор античный театр, на котором Поликарп был казнен, хотя храм на месте его погребения турками в 20 веке полностью снесен, и там стоит пожарная часть. Вот, нарочно, чтобы нельзя было вернуться и послужить молебен, к сожалению, это так. Но Ириней Леонский действительно прославился в Галлии, во Франции, да, Леон, а родину свою духовную, своего духовного отца имел в Измире, в Смирне, да. И он великий богослов, сформулировавший в ответ на еретические учения очень много важнейших догматов церкви, которые церковь всегда несла, но, как это обычно бывало, особенно это ярко на Вселенских соборах проявилось, формулировала в ответ на необходимость опровергнуть еретические неправильные мудрствования. Да? И самая знаменитая книга Иринея Леонского «Против ересей». Это огромный сборник, источник колоссального количества знаний о богословии второй половины второго века, где он полемизирует и опровергает лжеучения и вынужден формулировать и в такие чеканные знаменитые формулы словесное понимание церкви и тринитарного богословия, и таинственного богословия.
Мне всегда было очень за него обидно. Он вошел в такую активную жизнь во время постоянных гонений. От Марка Аврелия к Луцию Септиму Северу. И постоянно... Что такое бороться с ересями, когда у тебя альтернатива, пожалуйста, можешь исповедовать чистое православие и тут же отдать за него жизнь, потому что как бы между двух огней. С другой стороны, Ириней Леонский боролся с тем, чего очень много в наше время. Очень было это заметно в 90-е годы, но и сейчас, в общем-то, может быть, менее заметно, но не менее вредоносно. Это увлечение всевозможными эзотерическими учениями. И вот почему эзотерика Монтана так важно было ее разоблачить во время жизни Иринея Леонского, и почему эзотерические учения так вредны для христианина в наши дни?
Вообще церковь, войдя в интеллектуальную жизнь угасающего, находящегося на своем излете уже эллинистического мира, она столкнулась с устоявшейся невероятно многообразной жизнью людей, которые имели разную философию. В основном это были наследники неоплатоников. И именно в этих категориях они хотели осмыслить личность Христа. Вот не как чуть позже Григорий Богослов и Василий Великий на языке античной мысли, философии, риторики высказать неискаженное учение о Христе, а именно перевести и Христа вставить в этот пантеон одного из одного из ионов, там их всего там, может, могло быть там 24. Как вот сейчас мы тоже сталкиваемся. Ну, это один из учителей наравне там с этим, с этим, с этим, с этим.
Эта формула есть еще более примитивная. Что-то там есть, а вот когда речь заходит непосредственно, а кто же тогда Христос, ну, это вот такой демиург.
Да, или один из учителей, один из просвещенных. А для Иринея Лионского, конечно, это Слово Божие. Это вторая ипостась Святой Троицы. Это Бог, воплотившийся и поживший с нами. И вот вся эта традиция Иоанна Богослова, да, Слово обитало с нами полной благодати истины, Слово стало плотью. И как раз Ириней Лионский наследник этого богословия. И очень, наверное, с болью сердечной он видел, как христиане погружаются в это во все. И поэтому именно эта боль вызвала желание написать эту знаменитую книгу, для того, чтобы людей вернуть ко Христу.
Удивительно, почему так нравится играть в эту игру. Я много людей видела, считающих себя верующими, и в то же время параллельно играющих во всевозможные эзотерические игры, и находящих много правильного с их точки зрения в учении Рерихов, Блаватской. И вот эти вот постоянные поиски чего-то еще, я не знаю, чего-нибудь остренького или чего-нибудь кисленького, я никак не могла понять, что после того, как ты пришел к евангельскому мироощущению, почему тебе нужно еще что-то?
Понимаете, не пришел еще, в этом дело. Приходит, в процессе, может быть. Дело в том, что все-таки Евангелие рассказывает нам о смирении Бога человека и требует от человека смирения. А восточная мистика, эзотерика, вот любой из этих, так сказать, наборов религиозных каких-то истин, он этого не требует. Он дает ощущение исключительности и силы. И если человек не готов смириться, человек гордый, ему стать нравственно не меняясь, избранным, владеющим, делающим тебя исключительным, уникальным человеком знанием, понимаете, это тешит гордыню. Но тут вступает, знаете, в действие такой удивительный закон. Вот представьте себе, когда вы были маленькой девочкой, вам родители рассказывали про океан. А потом вы жили в русской равнине обычной. И вот вас привезли в город и показали вам бассейн. Даже с разведенной морской водой, там, солью. Сказали, вот это океан. Можно нырять, можно плавать, здорово. А вот, вы знаете, что это не океан. И вот русский человек, воспитанный даже отголосками православной культуры, точнее, скажем так, культуры, выросшей из православия, и имеющей ее своим ядром главным, он во всей этой восточной эзотерике, большинство русских людей надолго не задерживается. Год, два, три, ну, пять. Потом просто становится мелко, как в бассейне. Он говорит, вы врете. Не такие представления о Боге у меня на глубине моего сердца, моей души. Поэтому вот вы вспомнили 90-е. Колоссальное количество людей, которые погружались во все эти учения, они пришли к церкви, ко Христу, стали православными, церковными людьми, все это отмели и выкинули. Вот, и надеемся, что большинство тех, кто сейчас пребывает в этих заблуждениях, молитвами святителя Иринея и других святых, они тоже придут ко Христу уже в полноте.
Не хватает только апостола Павла, который трудился писать коринфянам. Нам вот тоже кто-нибудь написал бы из апостолов.
Ну, надо, он написал всем нам в лице коринфян. Вот, ну, я могу рассказать, как это было в моей семье. Когда-то, когда я в детстве был крещен, и крестная нас водила в храм, и мы периодически причащались, мамочка моя, будучи крещенной с детства, но не церковным абсолютно человеком, она сильно очень увлеклась вот всей этой восточной, простите, кашей. Как человек искренний и цельный, она стала заниматься распространением этих идей, ксерокопий. Это, наверное, 82-й год, 81-й там, какой-то даже гуру к нам домой приходил и проводил эти все уроки, и приходили какие-то люди, и все это слушали. А потом, я помню, как с утра я должен ехать с сестрой в школу, звонок в дверь, там, 7:15. Я открываю дверь, стоит трое крепких мужчин, показывают красные книжечки КГБ СССР, и говорят: дети в школу, а вы, Наталья Андреевна, останетесь. Вот. Ее взяли на Лубянку, отпустили потом, она воспитывала одна троих детей, и квартиру обыскали, и убрали абсолютно все до последнего листочка. Всю, спаси Господи, вот всю эту галиматью вынесли, кроме одной религиозной книги, которую мама до этого никогда не читала, Библии. Царство небесному дорогому митрополиту Петериму Нечаеву, который пробил ее издание к приближающемуся, уже было на горизонте тысячелетия крещения Руси. Вот, и пришлось им, скрипя сердце, разрешить издать Библию. Библию не оставили. И когда мама вечером приехала с Лубянки, вот, а я все это чувствовал, что вот в храме это одно, а это вот оно противоположное, другое. Я, конечно, не мог спорить с мамой, я кивал головой, но душа моя, сердце детское чувствовало, что это несовместимо. Мама сказала: ну, наверное, Господь так с нами поступил. Тогда давайте читать Библию, ходить в храм. С тех пор все это было отрезано и выкинуто.
Давайте читать Библию и давайте ходить в храм. Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». В студии были Марина Борисова и настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Слушайте нас каждую субботу. До свидания. До новых встреч.
До свидания.
«Седмица» на радио «Вера».